Глава 11. Неизбежную отчетную процедуру уже успели окрестить перепроверкой, и вот я опять сидел с микрофоном, висящим на груди, наговаривая на пленку имена и факты. Одновременно я присматривался к людям, сидящим и стоящим вдоль стен, и они, в свою очередь, не спускали с меня глаз. Я говорил и говорил, монотонно, под аккомпанемент приглушенного клацания электрической машинки, а они все сверлили меня взглядами, сознавая, видимо, что я теперь отличаюсь от любого из них. И присматриваясь к ним, я тоже сознавал это. Рюб пришел сегодня в выцветших, но чистых и отлично отутюженных армейских брюках и рубашке без знаков различия. Он откинулся в пластмассовом креслице, заложив руки за голову и неотрывно глядя на меня. Усмехнулся, когда глаза наши встретились, скривил рот и покачал головой в притворном трепете и благоговении. Взгляд его был полон хорошей, дружеской зависти. Доктор Данцигер стоял, ухватившись по привычке за лацканы коричневого двубортного пиджака, и глаза его, устремленные на меня, горели неистовой радостью. Полковник Эстергази, подтянутый и невозмутимый, в сером костюме, прислонился к стене, обхватил запястье одной руки пальцами другой и изучающе меня разглядывал. Были там и профессора из Колумбийского и Принстонского университетов, и знакомый мне сенатор, и другие, кого я уже встречал, и трое-четверо, кого я видел впервые. Когда я закончил, мы двинулись в кафетерий, чтобы переждать минут 40. Я сидел с Рюбом, Данцигером и полковником Эстергази и выпил 3, а может и 4 чашки кофе. Все столы и стулья были заняты, люди сидели даже на обшивке батареи отопления у дальней стены. Мне пришлось отвечать на многочисленные шуточки. Все, кто подходил к нашему столу, спрашивали, как правило, догадался ли я по сходной цене купить земельный участок на острове Манхэттен. На минутку к нам подсел Оскар и спросил: «Что вас больше всего поразило?» Я попытался рассказать ему о человеке, сидевшем напротив нас в омнибусе. О живом, не таком еще старом человеке, который вполне мог помнить президентство Эндрю Джексона. Оскар кивнул с легкой усмешкой, и я почувствовал, что он понял меня. Как только он отошел, Рюб наклонился ко мне и переспросил: «Нас? Кто еще был с тобой, Сай?» Но я ответил, что в омнибусе на одной скамейке со мной сидели 1 или 2 других пассажира. Быстрыми шагами вошел уже знакомый мне высокий лысоватый мужчина и остановился около нашего столика. В кафетерии воцарилась мертвая тишина. Усмехнувшись, он сообщил, что на данный момент все сверенные факты сходятся, и выразил уверенность, что сойдутся и остальные. Тишина немедленно взорвалась возбужденным гомоном. В 1:15 собрался совет. Я сидел у края длинного стола в конференц-зале и в 4-й раз за день пересказывал свои впечатления. Оба ряда стульев у стола были заняты. С одной стороны добавили еще ряд складных стульев, но свободных не оставалось и там. Насколько я мог судить, оглядывая присутствующих, тут собрались все, с кем я сегодня уже встречался, плюс, по крайней мере, 10 новых, неизвестных мне лиц. Один из этих неизвестных, как позже сообщил мне Данцигер, был специальным представителем президента. Я опять говорил в единственном числе, не упоминая о Кейт. Я знал, что мне еще придется рассказать о ней Данцигеру, но хотел, чтобы мы сначала остались одни. Я описывал каждый свой шаг, каждую увиденную и услышанную мелочь, и все это в абсолютной тишине. Вокруг стола и на раскладных стульях сидело, наверное, человек 25, и ни один не кашлянул, и ни на секунду не отвел от меня взгляда. Может, кто-нибудь и закурил, или откинулся на спинку стула, переменил позу или скрестил ноги? Вероятно, да. Отчет мой продолжался 20 минут, не меньше. Но у меня осталось впечатление недвижной тишины, которую нарушал только мой голос и такого сосредоточенного внимания, что я ощущал себя выступающим в луче какого-то невидимого Юпитера. Потом в течение получаса я отвечал на вопросы. В основном они в разной форме повторяли один и тот же, все тот же вопрос, на который не находилось ответа. «А как оно все-таки было? Что вы чувствовали?»